Андрей Зарин. Живой мертвец. Глава первая. Перед грозой. 28 апреля 1798 года вся Москва была охвачена волнением. Император Павел проездом в Казань остановился в Москве, и не только власть имущие, не только полицейские и иные чины, но даже простые обыватели пребывали в страхе. Мало ли что может приключиться. Слышь, государю до всего доходит. В одежде ли какая неисправность, в запряжке поклониться не успеешь, ан, и пойдет куда неведомо. И каждый пугливо озирался по сторонам, вспоминая рассказы про ту или иную выходку императора. Но если дрожали простые обыватели и чины гражданские, то в местном войске была буквально паника. Император назначил смотр на следующий день, и все от малого солдата до самого Архарова были в волнении. Иван Петрович Архаров по протекции своего брата, петербургского генерал-губернатора Николая Петровича, назначенный в Москву вторым военным губернатором, был вовсе не военный человек и теперь трепетал. Раз 10 он призывал к себе своего помощника, пруссака Гёссе, и тревожно спрашивал его: «Ну что, Густав Карлович, как, а? Не выдадут?» Длинный и сухой, как жердь, серыми бесстрастными глазами полковник Гёссе качал маленькой головой и говорил: «Никак нет! Наш не выдаст. О, я их так муштрил! Да-да, наш-то я знаю, а другие? Другой тоже, я всем говорил. Постарайся, Густав Карлович, слышь, не в духе государь нынче». Гёссе уходил, а спустя час Архаров гнал за ним вестового и говорил опять то же самое. Гёссе, в свою очередь, объезжал полковых командиров и вселял в них страх и трепет своим зловещим видом. «И потом», — оканчивал он свои предупреждения у каждого командира, — «государь нынче не в духе». Этих слов достаточно было, чтобы внушить трепет. «Государь не в духе» — это значит, что старый полковник может в одну минуту обратиться в рядового, может послезавтра быть уже по дороге в Сибирь, такие примеры бывали. И полковые командиры, собрав офицеров, нагоняли на них страх, а те, в свою очередь, пугали солдат, последние же превращались буквально в мучеников. Весь день по всем казармам шло строевое учение. Шеренга солдат вытягивала ногу и стояла неподвижно, а посидевший на службе какой-нибудь капитан, присев на корточки, внимательно высматривал на одной ли высоте все солдатские подошвы. По 10 раз делались ружейные артикулы, и капитан чутким ухом прислушивался, ладно ли звенят все ружейные части, которые для большего звона приказывали слегка развинчивать. Поручики внимательно следили, все ли пригнано к месту, все ли вычищено, выбелено, все ли блестит, потому что зоркий глаз императора высматривал иногда самый ничтожный пустяк, и из-за него гибла карьера молодых поручиков. В казармах Нижегородского драгунского полка происходило то же самое, что и в других. На дворе шло учение, в казармах спешно готовили амуницию, собравшиеся в кардигаре офицеры тревожно беседовали между собой. Статный красивый офицер Ермолин с хвастливостью произнес: «Я много слыхал про государя, с ним нужна только смелость, я не боюсь, что назначен ординарцем». «Ну, смелость смелостью и счастье надобно», — сказал маленький худощавый офицер. «Вон в Петербурге Ермилов из Семеновского полка». «Знаю-знаю», — перебил брюнет, — «такой видный малый, что же с ним?» «А в рядовых теперь?» — «Как так?» — воскликнул несколько голосов. «А очень просто. Назначен был вахт-парад. В январе было. Мороз, смерть. Ермилов вздумал отличиться и без перчаток пошел. Ну, государь сразу заметил, улыбнулся и говорит: «Молодец, поручик». Тот гаркнул: «Рад стараться», и пошел. Идет, ногу выпрямляет, подошвы шаг выбивает, любо. Государь опять отличил. «Похвально», — говорит капитан. Ермилов опять: «Рад стараться», и пуще старается. Государь еще похвалил. «Благодарю», — говорит майор. Бог знает, может, Ермилов в этот день и до генерала дошел бы, только вдруг как споткнется он да плашмя на землю. Государь сразу: «Негодяй, неуч, в рядовые, из строя вон, вот тебе и генерал». Все кругом засмеялись, но вместе с тем каждому словно стало не по себе. Старый капитан вздохнул и покачал головой. «Да, тяжелые времена пришли», — сказал он. «При матушке царицы такого не было, но нонче больше в ногах правды, нежели в головах. Пойду снова солдатушек муштрить». Он ушел, а на смену ему вошел новый офицер. Невысокого роста, с угрюмым и злым лицом, он казался пожилым, несмотря на свои 38 лет. «А, Брыков!» — окликнул его красавец Ермолин. «Ну как же твой брат?» Тот взглянул на него из-под лобья и ответил резко, отрывисто: «Помер. Утром приехала с вотчины староста. Горячка, слышь, одолела, и помер». Царствие ему небесное перекрестилось несколько офицеров. «Так ты теперь богаче, стало быть?» — сказал тот же Ермолин. «Стало быть», — сухо отрезал Брыков и вышел из комнаты. «Жмот», — вслед ему сказал Ермолин. Его слова подхватили другие офицеры. «Действительно, этот не то, что брат. Тот офицер был душа нараспашку, а этот...» «А жаль Семена. Он, кажется, и жениться хотел. Как же, девица Федулова на Дмитровке». В кардигардию вдруг влетел шеф полка. Толстый, огромный, красный от волнения, он стал кричать сиплым голосом. «Господа офицеры, что же это? Али завтра шутки у нас? За всем доглядеть, а вы вот с разговорами. Прошу в эскадроны». Офицеры нехотя побрели по своим эскадронам. В казармах шла работа. Время близилось уже к ночи, но никто и не думал спать. Смотр был назначен к 6 часам утра, значит, в строю всем необходимо быть с 5, а до того времени причесаться и одеться еще надо. В одной обширной казарме солдат причесывали. Они сидели на скамьях, завернутые в холщовые простыни, и по рядам их торопливо бегали 2 полковых парикмахера. Длинные волосы, обильно смазанные салом, заплетались в косицу. В нее вплетали железную проволоку, которую потом загибали полукругом кверху, и тогда к концу косицы прикрепляли связь в конце кошелька. Вокруг головы надевали опять железный обруч с привязанными к нему буклями из пакли, и затем всю эту куафюру пудрили. Один парикмахер бегал с ковшом кваса и, набрав кваса в рот, прыскал им на голову солдат. Другой тотчас на мокрую голову щедро сыпал муку, а солдат все время сидел неподвижно. Эта операция повторялась 3-4 раза, и, наконец, на голове солдата образовывалась толстая кора белого клейстера. Его отпускали, но с этой прической он не смел спать. Во-первых, и спать было неудобно. Во-вторых, такая прическа представляла столь заманчивое блюдо для крыс, что случалось нередко, уснувший солдат просыпался с объеденной косицей. От парикмахера солдат гнали одевать лосины. Это было тоже своего рода мучением. Смоченную кожу солдаты натягивали на ноги, а затем становились вдоль стен казармы, выпрямив ноги, и стояли до тех пор, пока кожа не высыхала на их ногах, плотно обтянув каждый мускул. После этого они уже облекались в мундиры. Брыков прошел в свой эскадрон, где был поручиком, и, осматривая солдат, не без тайной радости думал, что теперь, со смертью своего двоюродного брата, он действительно стал богатым человеком. Теперь конец всяким издевкам да насмешкам товарищей. Теперь он все может. Захочет в карты играть, или коня купить, или при лестнице обзавестись. Он все может. Только таким дураком он не будет, нет. Деньгам нужно найти место и получше. И он тихо засмеялся своим думам. Все его, и Маня теперь его. Пусть не любит, отец все равно силком заставит. И при мысли о Мане Брыков забыл все, и предстоящий парад, и императора Павла. Ему мерещилось богатство, покой, почести и красавица Маша, которую он любил всей своей необузданной натурой, несмотря на то, что она была невестой его брата. Глава 2. Гроза. Император был не в духе. Во всю дорогу от Петербурга до Москвы он ни в чем не встречал для себя приятного. Всюду, где не останавливался, он видел только непонятный ему страх и трепет. Желая ехать тихо и скромно, на всем пути он был оглушаем криками и всюду встречал согнанный, перепуганный народ. Он понимал, что не в меру ретивые слуги стараются угодить ему, и выходил из себя с досадой, думая, что нет ни одного вокруг, кто понял бы его. И так было до самой Москвы. Под Москвой его встретил старый Долгорукий, тоже под обострастие. О Бархарове же и говорить нечего, брат Николая. Государь проснулся мрачным, нахмуренным, несмотря на ясное апрельское утро. — Посмотрим, каковы они на учении, — сказал он Кутайсову, который, несмотря на графский титул и звание обершталмейстера, продолжал брить государя, находясь при нем безотлучно. Кутайсов слабо улыбнулся. — Надо думать, и тут, государь, мало успешности, ибо не отвыкли еще от прежней холи. — Холи! — вскрикнул Павел. — В военной службе, сударь мой, нет этого слова. Я им покажу сегодня, да. Они, кажется, все живут здесь очень уж барственно. Пора, — сказал он и встал. Было 5 часов утра, когда он вышел из своих покоев и, окруженный свитой, поехал на Девичье поле. В Москве стояло в то время до 30 тысяч войска, и теперь выстроенные в правильные ряды 30 тысяч человек дрожали за свою участь. В зеленом сюртуке с белым отворотом, в треуголке и лосинах, с тростью в руке, император курцгалопом приблизился к войскам. Музыка заиграла гимн «Коль славен», знамена спустились, император поехал по рядам, и раскатистое «Ура!» пронеслось от края до края. Солдаты стояли недвижно и ели государя глазами. Лицо императора начало проясняться, когда вдруг его взгляд упал на одного офицера, и он разом осадил лошадь. — Это что у вас, сударь? — резким голосом проговорил он, указывая тростью на мундир. Молодой офицер побледнел и, молча глядя на государя, не понимал своей вины. — Это что? — уже грознее прибавил государь, ткнув его в грудь тростью. Офицер взглянул и сомлел. На отвороте мундира пуговица бессильно болталась на одной нитке. «За...» — начал офицер, но государь перебил его, резко сказав. «На царский смотр в таком виде! Что же ваши солдаты? Под арест, сударь, под арест!» Несчастный офицер увидел, как сверкнул над него гневом взор шефа полка и почувствовал себя совершенно потерянным. Государь уже отъехал в сторону и подал знак. Ряды полков один за другим проходили мимо него, напрягая все свои силы и все внимание, чтобы угодить царю. Это была трудная задача. В то время маршировали журавлиным шагом, раз, и правая нога, вытянутая прямо, не сгибаясь, выносилась вверх. Солдат вытягивал ее так, чтобы подошва ноги была параллельна земле, и в таком положении держал неподвижно ногу. Ревностные фронтовики следили, чтобы поднятые ноги всего ряда представляли собой неподвижную линию. Два, и нога должна была разом всей подошвой ударять по земле. Очевидно, при такой муштровке всегда можно было к чему-нибудь придраться, и на государя в этот злополучный день угодить было трудно. Наказанный офицер, чувствуя всю несправедливость выговора, шел с правого фланга своей роты, взволнованный и возбужденный. Государь еще издали заметил его и нахмурился. Офицер насторожился. Солдаты поняли, что им надо отличиться, и удвоили свое внимание. Раз, два отбивали они шаги и приближались к государю. Он гневно замахал тростью и закричал: «Скверно!» «Хорошо, ребята!» — звонким голосом выкрикнул офицер. «Скверно!» — еще громче крикнул изумленный Павел. «Хорошо, ребята!» — в свою очередь крикнул офицер и пошел мимо государя, четко и быстро отсалютовав ему. Государь гневно обернулся к Архарову. «Кто такой?» «Поручик Башилов!» — с трепетом ответил Архаров. «Позвать?» В это время приближался Нижегородский полк. Выдвинувшись вперед, Ермолин подскакал к государю и, ловко осадив коня, стал рапортовать. «Столько-то налицо, столько-то отсутствуют! Поручик Брыков из второго эскадрона выбыл со смертью!» «Верно, нерадив был?» — сказал Павел. «Никак нет!» — ответил рассердившийся Ермолин и поправился. «Виноват!» — «Дурак!» — отрезал Павел. Сконфуженный Ермолин отъехал в ряды его свиты, а драгуны стройно стали проезжать мимо царя. Но ему все не нравилось. «Скверно, скверно!» — бормотал он в полголоса и нетерпеливо отмахивался палкой. Парад кончился. Павел зорко оглянулся и, увидев провинившегося офицера, весь вспыхнул. «Вы, поручик!» — закричал он, наскакивая на Баширова. «Почему вы говорили хорошо, когда все было скверно?» Баширов сознавал свою погибель, и отчаяние охватило его. «Если бы я не поддержал солдат, они совсем спутались бы от слов вашего величества. А мне и то за пуговицу солоно будет», — смело ответил он. Лицо Павла сразу приняло спокойное выражение. «Верно», — сказал он. «Ну, я тебя за пуговицу прощаю, капитан», — и, повернув коня, он поскакал с поля. Башилов стоял как столб и не верил своим ушам. Он ждал уже ссылки и вдруг произведен через чин. «Ура!» — вдруг заорал он и бегом бросился к своей роте. Государь оставался в скверном настроении. «Не терплю Москвы», — говорил он своим приближенным. «Скорее вон из нее». Преневоливая себя, он был на балу, который давало местное дворянство в честь его приезда. Стоя у одной из колонн, он рассеянно смотрел на танцующих, как вдруг его взгляд прояснился, и на губах его появилась улыбка. «Узнай, кто это?» — тихо сказал он Обрезкову, своему личному секретарю. Тот взглянул по направлению царского взгляда и увидел пышную молодую красавицу. Ей было лет 19. Высокой ростом, с алебастровой шеей и плечами, со свежим невинным лицом она являлась типом русской красоты. Обрезков наклонился к Архарову и спросил: «Кто это?» «Это?» — Архаров улыбнулся. «Первая наша красавица, Анюта Лопухина, дочь Петра Васильевича». «Государь хочет беседовать с нею», — шепнул Обрезков. Архаров суетливо скользнул из свиты. На той стороне зала произошло легкое смятение. Девушка вдруг вспыхнула, а через минуту, низко приседая перед государем, смело глядела на него ясными детскими глазами. Государь ласково улыбнулся ей, но сказал с обычной резкостью: «Вы самая красивая из всех московских красавиц». Лопухина покраснела и стала еще милее. «Взгляды вашего величества довольны, чтобы дурнушку обратить в красавицу», — робко сказала она. «Ого, вы и придворная дама», — засмеялся государь и прибавил: «Это уже недостаток. Но я счастлива, что все же вызвала улыбку на лице своего государя», — тихо сказала она. Лицо государя омрачилось. «Меня никто не понимает и все раздражают», — сказал он. «Я недоволен Москвой». Окружающие отошли в сторону. Государь говорил с молодой Лопухиной, и дурное настроение его духа исчезало и таяло. Целомудренному и мечтательному, с нежной душой государю эта девушка казалась неземным созданием. Ее глаза, полные наивной прелести, отражали в себе небо, ее голос звучал, как музыка. «Вы должны жить в Петербурге», — сказал он ей на прощание. «Как угодно будет вашему величеству». Карьера Лопухиных была сделана. Государь послал на другой день Обрезкова к Лопухину с приказанием к его возвращению из Казани быть с семьей в Петербурге. Лопухин получил место сенатора с увеличенным окладом, его сын был назначен флигель-адъютантом, и, понятно, Лопухин не посмел отказаться от таких милостей. Государь выехал из Москвы, примиренный с городом, а вся знать тотчас устремилась к дому Лопухиных приветствовать царских фаворитов. — Ну, пронесло, — с чувством облегчения говорил добродушный Архаров. — Спасибо, Анюточке, не будь ее хоть могилу рой. Глава третья. Злодей. Если высшие чины были озабочены настроением духа императора, то младшим чинам до этого было мало дела. Отбыли мучительные часы парада, пережили немалые страхи, и баста. Большинство едва довело своих людей до казарм, как устремилось по домам, чтобы уснуть хорошенько от трудов и пережитых волнений. Радостный Башилов говорил всем встречным офицерам: «Вечеру ко мне, сударь, на радостях такую Питру устрою», и он подмигивал товарищам, знавшим его за веселого малого. Ермолин тоже звал к себе на вечеринку. «Всего дураком отделался», — хвастался он. «Ты приедешь?» — спросил он Брыкова. Но тот только пожал плечами. «Пусть он поплачет по брату», — с насмешкой сказал один из офицеров. «Все же наследство получил». Брыков сверкнул на него злыми глазами и поспешно пошел домой. Он жил в небольшом домике на Москве-реке, состоявшем всего из четырех крохотных коморок. Он вошел, торопливо разделся при помощи денщика и, завернувшись в халат, угрюмо сказал солдату: «Дай трубку и позови Еремея». Денщик поспешно сунул ему длинный чубук в руки, присел на корточки, приложил зажженную бумагу и потом стал раздувать огонь, отчего его щеки надулись и покраснели. Брыков нетерпеливо пыхнул ему в лицо дымом и крикнул: «Ну-ну, довольно, зови Еремея!» Денщик бросился из комнаты, словно вспугнутый заяц. Брыков сел плотнее в жесткое кресло, стоявшее у окна, и задумался. Когда человек, зная, что никто за ним не следит, отдается своим мыслям, тогда его лицо без всякого притворства выдает весь его характер, и если бы теперь кто-либо взглянул на поручика Нижегородского драгунского полка Дмитрия Васильевича Брыкова, то вздрогнул бы от чувства омерзения. Брыков был противен. Его четыреугольная голова с короткими жесткими волосами, низкий лоб и глубоко ушедшие в орбиты маленькие злые глазки, его выдающиеся скулы, широкий нос и рядом с этим узкие губы — все изобличало в нем низкий и жесткий характер. Он сидел, сдвинув густые брови, и искривил улыбкой тонкие губы, забыв обо всем окружающем. Вдруг подле него раздался легкий кашель. Брыков вздрогнул, поднял голову и увидел Еремея, дворового человека, своего скоропостижно умершего брата. Этот Еремей был совершенно под стать Брыкову, его лицо грубое и зверское выражало более наглости, нежели лукавство. Он поклонился Брыкову и переминался с ноги на ногу. Брыков кивнул ему и сказал: «Посмотри, нет ли кого около». «Кому быть-то?» — ответил Еремей. «Петра коня очистит, а Федька без задних ног, опять пьян». Брыков вздохнул с облегчением и, подозвав к себе Еремея, тихо сказал ему: «Расскажи мне снова, как умер Семен Павлович». — Чего рассказывать-то, — сказал Еремей, — я уж говорил. Как это подмешал ему порошка, что вы дали? Тс-с-с-с! — испуганно остановил его Брыков. Еремей пугливо оглянулся и заговорил совсем тихо. Он это выпил так, к примеру, в обед, а к вечеру и занедужил. Кричит, катается, изо рта пена так и валит. «Лекарь-то где? Лекарь далеко!» — он усмехнулся. Ну, кричал он и затих. «А я, значит, на коня и к вашей чести!» Наступило молчание. — А если он не умер? — вдруг спросил Брыков. — Ежели лекарь поспеет, ты весь порошок засыпал? — Без остатка. А что до лекаря, не поспеть ему где? 10 верст почитай. Скоро-скоро в 10 часов не обернешься. Быков кивнул головой и улыбнулся. — Теперь только за вами, вольная, — смело сказал Еремей. — Дурак, вольная! Как же я дам ее, коли я не хозяин ищу? — А пока она тебе. Брыков встал, прошел в соседнюю комнату, щелкнул немецким замком от денежной шкатулки, вернулся в горницу. — Вот пока что золотой тебе, пропей. Еремей с небрежным видом взял монету. — А вольную все же бы заготовили, что ли, — повторил он, — чтобы на случай... — Дурак, скотина! Али слов не понимаешь? Все тебе будет, подожди, когда хозяином стану! — закричал Брыков, а затем, оправившись, сказал уже спокойно. — Завтра возьми воз с собою, Федьку прихвати и к Семену Павловичу на фатеру. Все бери, складывай на воз и сюда вези. Коли Сидор что говорить будет, прямо бей. Я уже квартальному объявлюсь. Конь там у покойника был сокол, серый такой, его приведи тоже, а за остальным второй раз. Теперь иди. Еремей радостно поклонился и вышел. Последнее поручение порадовало его. Сидор, старый дядька Брыкова, был ненавистен Еремею, и он собирался покуражиться над ним. — Петр, снаряди мне коня, да иди, помоги мне одеться, живо! — Поеду к Машеньке теперь, — подумал он со злой усмешкой. — Как-то она сватовство мое примет, ха-ха-ха. Братец уехал дела устраивать, домик для молодой жены готовить, а на место его другой женишок. Славно. — Что же, Марья Сергеевна, фамилия та же будет, имение те же, чего кабинится? Сергей Палич даже с полным удовольствием согласен. Потому почет, покой. Последнюю мысль Брыков выразил уже вслух, и удивленный денщик остановился в дверях и смотрел на него, разинув рот. — Ну чего глаза, дурак, пучишь? — закричал на него Брыков. — Давай ритузы да сапоги. — Ай, дубина, дубина, бить тебя каждый день надо! И он дернул суетившегося денщика за вихор. — Ну давай, краги, давай хлыст, веди коня! Конечно, приказание было мигом исполнено. Тогда Брыков вышел на крыльцо и, ловко вскочив на лошадь, сказал на прощание. — Коли Федька очухается вместе с Еремеем, всыпьте ему 20 плетей. Да смотри жарче, а то я и тебя! И, пригрозив хлыстом, Брыков медленно выехал в ворота. Петр закрыл за ним дверь и с ненавистью посмотрел ему вслед. — Что, али не люб? — насмешливо спросил Еремей. — Аспид, — сказал Петр, покрутив головой. — Кровопивец! Хожу, что я и дрожмя дрожу, потому что он двух допреж меня насмерть забил. — В аккурат, — грубо засмеялся Еремей. — Чего же вы-то в зубы глядите, ась? Штык при тебе или нет? — что ты, — испуганно забормотал Петр. — С нами крестные силы, какое говоришь? Ха-ха-ха, испужался! Глава 4. Брат не на невесты. Павел Степанович Брыков, отставной генерал, разбогатевший милостями князя Потемкина, проживал в своей подмосковной усадьбе с молодой женой и 6-летним сыном, когда его брат Власть Степанович умер, оставив без всяких средств к жизни 8-летнего сына Дмитрия. Павел Степанович, понятно, тотчас взял к себе сиротку-племянника и стал воспитывать его вместе со своим сыном, записав его также наравне с сыном сержантом в Нижегородский драгунский полк. Дети росли и обнаруживали совершенно разные характеры. Насколько Семен, сын Павла Степановича, был добр, ласков, общителен и весел, настолько Дмитрий, его двоюродный брат, являлся нелюбимым, злым и завистливым. «Ох, испортит он нашего Сенечку», — жаловалась сама Брыкова, на что муж отвечал ей. «Небось, скорее наш Семен этого волчонка приручит». «Истинно волчонок». «Так-то так», — говорил старик. «А возьми и то, что все ему понятно. Живет он вроде как на хлебах. Вырастут они, и Семен богат, а он со своим офицерским жалованием». И действительно, Дмитрий рано выучился понимать различия положений своего и брата, и рано выучился завидовать и ненавидеть. Так шло до той поры, когда они вступили в полк. Внешнего различия старик для них не дал, но когда он умер и все перешло к Семену, различие оказалось само собой. Карманные деньги, деньги на жизнь, на одежду, все, что старик давал поровну, пришлось теперь Дмитрию получать из рук двоюродного брата. Это было уже не под силу, и, несмотря на ласковое упрашивание брата, он съехал от него и зажил суровой жизнью бедного офицера, питая в своем сердце злобные мысли о помещении. Встреча с Федуловой еще сильнее разожгла в нем ненависть к брату. Они увидели ее на одной вечеринке, оба в одно время и оба с места влюбились в нее. День и ночь, ясное солнце и темная туча, а если к этому прибавить, что Семен был богат, а Дмитрий был нищий, то уже не останется никаких сомнений относительно шансов того и другого. Ведь даже полюби Марья Федулова Дмитрия, отец не позволил бы ей и думать о нем. И Дмитрий с ненавистью и гневом следил за романом своего брата. Но когда Семен явился к нему раз вечером и бросился к нему на шею, воскликнул: «Брат, она любит меня, мы женимся!» Дмитрий едва сдержался, чтобы тут же не задушить счастливого любовника. «И женись на здоровье!» — пробурчал он, давая в душе клятву не простить ему этого счастья. И добиться этого оказалось легко. Теперь он богат, брата нет на его пути, и Маша при старании может быть его. При этой мысли у Брыкова даже слегка закружилась голова. Он сдержал коня и поехал тише. На Малой Дмитриевке, окруженной садиком с густыми вековыми липами, стоял маленький ветхий дом Сергея Политча Федулова, отставного стряпчего из уголовной палаты. Этот домик Федулов получил в приданое за своей покойной женой и теперь жил в нем со своей 17-летней дочерью Машей, казачком Ермолаем, которому было уже 40 лет, и старой Марфой, выкормившей и выничавшей Машу. По всей Москве считался он приказным крючком, и если случалось какое-либо кляузное дело, всякий обращался к Сергею Политычу, кланяясь ему полтинной, рублем, а иногда и золотым. Сухой и черствый старик, своими придирками загнавший в гроб жену, Федулов смотрел на все в жизни с практической точки зрения, даже свою дочь считал ничем иным, как ходовым товаром. И когда подвернулся к ней такой жених, как Семен Брыков, он был очень доволен, что его расчет так ловко соединится с дочерней любовью. Маша же была, по всем вероятиям, вся в мать, робкая и мечтательная, она была совершенно чужда житейских расчетов и, полюбив Брыкова, даже мгновение не думала о его богатствах. В этот злополучный вечер Сергей Палич сидел под окошком с трубкой в зубах. Маша же устала, старательно вышивала бисерный кошелек для своего жениха, и они вполголоса вели беседу, вернее, разговаривая каждый с самим собой, нежели с другим. Такой способ мирного собеседования установился у них с давних пор. Завтра беспременно приехать должен, — сказала Маша. От царского смотра его Господь уберег, а то бы, может, и нынче здесь был. — Где молодому человеку хозяйство вести? — воскликнул старик. — Старосты, поди, как его грабят, я ему вместо управителя теперь буду. — В мае плохо, — говорят, — венчаться, весь век маяться будешь, вот как бы в конце апреля успеть. Дом этот в наймы отдам, а сам в это самое Брыковое и перееду, ну их к богу, кляузы эти. В это время у палисадника послышался конский топот. — Не как к нам, — сказал старик. Он воскликнул Маше и легче серны выскочила из комнаты. Она сбежала с крыльца и с криком «Сеня!» подбежала к калитке, где торопливо привязывал своего коня офицер. Но, добежав до калитки, Маша снова вскрикнула не то в испуге, не то в разочаровании. Дмитрий Брыков злобно усмехнулся, увидев ее смущенное лицо, и, грубо взяв ее руку, сказал с горькой усмешкой. — Думали, Сеня, ан Митя, ну что же? — Ведь все же Брыков пожаловал. — Вы от Семена Павловича? — быстро спросила его Маша. — Когда он будет? — Сам от себя я, — ответил Брыков. — А когда он будет, не знаю. — Может, и не будет вовсе, — и он засмеялся. — Как не будет? Почему? — тревожно спросила Маша. — Может, и помер. Девушка прижала руку к сердцу и тяжело перевела дух. — Вы злой, — сказала она ему с укором. Брыков засмеялся снова, а потом взглянул на нее огненным взглядом и прошептал. — От вас зависит сделать меня добрым. Маша ничего ему не ответила, круто отвернулась от него и вошла в комнаты. — Ты с кем это? — спросил ее старик. — Дмитрий Власич, — презрительно ответила она. В это мгновение в горницу вошел Дмитрий и, подойдя к старику, сказал. — По делу, государь мой, по делу. — Милости просим, — ответил старик, — садитесь, гость будете. Маша собрала свое вышивание и вышла из комнаты. Дмитрий посмотрел ей вслед, тихо усмехнулся, потом встал, прикрыл дверь и вернулся на прежнее место. Старик глянул на него с недоумением. — А дело вот какое, — тихо заговорил Дмитрий, наклоняясь к Федулову. — Брат мой Семен у себя в имении помер. Старик откинулся и раскрыл рот. Дмитрий только кивнул головой и продолжал. — Да, помер мой брат, и я теперь всего наследник. Так вот, я хочу быть всего наследником и хочу жениться на вашей дочери, и вы уговорите ее. За это вам особая награда будет. Старик оправился от неожиданности и уже внимательно слушал Дмитрия. Что же мелькнуло в его уме? Не тот, так другой. Денежки те же, покой тот же, а этот еще награду сулит. Что же, не в девках же сидеть Машутки? — На все воля Божья, — сказал он, вздохнув, — а я согласен. — Ну, новый зятюшка, поцелуемся, — прибавил он весело, и на его лицо вернулось прежнее спокойствие. Они поцеловались. — С чего же это Семен Павлович помер? — спросил старик. — А не знаю еще, — беспечно ответил Дмитрий. — Горячка, что ли? Только вчера с усадьбы приехал Еремей и доложил мне, а нынче и государю сообщено. Ах! — раздалось в ту же минуту крик за дверью, и что-то грузно упало на пол. Дмитрий вскочил и бросился к двери, которую с трудом отодвинул. На полу лежала Маша, лишившаяся чувств. Дмитрий легко поднял ее с пола и перенес на диван. — Подслушивала, — резко сказал он старику. — Позовите слуг, а я поеду, завтра за ответом буду. — Ладно, ладно, — рассеянно ответил Федулов и стал беспомощно кричать. — Марфушка, Ермолай, черти! — Что глотку дырешь? — вбежала старая Марфа, но, увидев бесчувственную Машу, только сплеснула руками и вскрикнула. — Ах ты мне, что же ты ее, греховодник, до такого довел, ась? — Молчи, молчи, дура баба. Семен Павлович умер, и она узнала. — Жених, Семен Павлович, ах ты мне! — Да что же ты, чертова корга, воешь? Ты ее в чувство приводи, — рассердился старик. — Сейчас, сейчас, — захлопотала старуха. — Я ее перышком покурю живо. И она помчалась в кухню, вернулась с пучком птичьих перьев, зажгла их и напустила такого смрада, что все стали чихать и кашлять. Маша тоже закашлялась и очнулась.